Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час», тут Тутты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, педагог высшей категории, член Союза писателей, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о выборе жениха и невесты. Так вот как? И можем ли мы, родители, помочь все-таки своим детям сделать правильный выбор? Или надо отступить, не мешать и предоставить Господу управить эту ситуацию?
На Бога надейся, сам же не плашай. Я, с вашего позволения, не забираюсь на вселенскую кафедру и не давая советы с высокой колокольни, это, в общем-то, делать очень легко. Просто поделюсь какими-то впечатлениями, наблюдениями. Сапиентиса от мудрому будет достаточно. Что ж я наблюдаю? Пока девушка или юноша сохраняют свою чистоту нравственную, блюдут свое девство при влюбленностях, при неравнодушии, при веселом общении друг с другом, вижу, насколько они гармоничны, спокойны, милы, радостны, любознательны. Им присуща некая энергия жизни, которая бьет через край, но если направлена в мирных целях, скажем, учение делает их действительно динамичными личностями, а главное, вот этот серебристый девичий смех, такое еще немножко детское, но радостное общение. Или вот какая-то история любовная возникла. Девица нашла своего парня, завладела, или миллион ей. Вот начинается теневая жизнь, или, можно сказать, открытая. Вот сразу наблюдается изменение, потому что буквально месяц бурных встреч, и потом миллион терзаний. Речь идет, повторяю, не о полнокровном супружестве, а ни к чему не обязывающей love story, которая воспринимается, ну, как нечто вполне собой естественное не только иными участниками самой истории, но даже современными родителями. Возникают сложности, когда нет опоры на служение друг другу, нет идеала материнства и отцовства, нет даже убежденности, что мы два сапога пара, а так вот нашли друг друга на период летней сессии. Начинаются терзания, страдания. Это муки ли ревности, или жажда собственничества, или какой-то взаимный непонятный разлад, молодые, красивые, интеллектуальные, но при этом простое становится сложным. И короткий период романтической связи вдруг оборачивается бесконечным выяснением отношений, а затем неверность ли, или какая-то отчужденность, депрессия, психологическая несовместимость, раны, страдания, желание забыться, упиться, поменять партнера на другого. И вы знаете, слушая эти бесконечные истории, наблюдая их, я всегда, как батюшка, предполагается, что это существо с таким проницательным сердцем, чувствую присутствие третьего лишнего, какой-то темной демонической энергии. Чем и отличается, собственно, блуд от семейной жизни, освященной желанием сохранять эту жизнь и Божьим благословением, дьявол реально существует. Он подыгрывает молодым сердцам, сталкивает, соединяет их, но не с тем, чтобы наши аманты-полюбовники выстроили целожизненный союз, а с тем, чтобы начать их мучить и вместе поодиночке. И как тут приходится жалеть этих милых наших еще совсем в нравственном отношении неопытных, часто некультурных, часто не знающих даже правила общежития, не говорю о правилах хорошего тона, митрофанушек, что они обжигаются на молоке, они начинают тяжко страдать, не могут найти выхода, идут не к батюшке, а к бабушке, присушивают, приколдовывают, чего только нет в этом мире. А главное, набивают шишки, которых вполне могли бы избежать, будь им присуща большая осторожность, знание французской пословицы «хорошо смеется тот, кто смеется последний», будь им присуще умение держать дистанции и не спешить, никуда не спешить, поспешишь, насмешишь людей, да и сам нагрешишь.
Ну, хорошо. Вот мы исходим из все-таки того, что у нас есть молодые люди, которые хотят сохранить свое целомудрие и хотят встретить того самого избранника, с которым они проведут всю свою жизнь. А нам, родителям, кажется, что вот тот человек, которого они выбрали, это не оно.
По имущественному цензу.
Ну, по-разному. Может быть, он не нашего круга, или нам не нравятся его манеры, или мы видим, что у него какая-то там странная семья, и, возможно,
или
дурная генетика.
Или в ноздре какая-нибудь шайба.
Шайба в ноздре, батюшка, поверьте, это наименьшее из зол. Пусть только этим и ограничилось бы. Но, тем не менее, и как вот здесь и не разрушить жизнь своему ребенку, и в то же время помочь ему сделать правильный выбор, непонятно.
Думается, что...
К старцу ехать?
Думается... Давайте про старцев. Я вот, вы знаете, буквально вчера, занимаясь на исповеди, и людей разного возраста принимая, а у нас в обители нет недостатка в так называемых исповедниках, то есть желание пообщаться с батюшкой, не только на предмет исповеди, а каких-то жизненных решений, всегда улыбаюсь, когда меня просят: «Батюшка, может быть, у вас есть на примете какой-то старец, который вот мне скажет и разрешит?»
Все разрулит.
Да, я говорю: поверьте, ни на небе, ни на земле нет ни ангела, ни человека, который за вас будет решать ваши жизненные проблемы. Но это отдельные вопросы, я думаю, достойные отдельной передачи в связи с нашим жанром семьи, любви, верности, обустройства быта и духовной жизни. А вот что я хотел сказать не о старцах, а
о выборе. Я просто вот я думаю сейчас, например, глядя, ну, поскольку я все-таки воцерковилась уже в середине жизни, да, я как раз в юном возрасте довольно часто впадала во влюблённость в разных мужчин. Я вот понимаю сейчас, да, вот что мне вот сейчас 43 года, и не дай бог...
У вас путаница с метрикой. У вас на 10 лет меньше.
Спасибо, спасибо, батюшка. Но не дай бог, я бы вышла замуж за кого-нибудь из тех мальчиков, которые мне нравились в 16 лет.
Привлекали ваше внимание.
Это просто катастрофа была бы. Вся жизнь бы под откос, понимаете? Угу. Вот я об этом, да?
Я думаю, что в этой сложнейшей проблеме один из важных подходов — помочь моему ребеночку, который быстро стал привлекательной девушкой или юношей, не стесняться родителей и ввести предмет, их интересующий, в домашний контекст, чтобы они не боялись прийти и попить чайку, чтобы встретить приветливо такого друга или подругу родителям, и чтобы максимально открыто протекали их взаимные отношения. Речь идет, конечно, не о тех безобразиях, когда родители какой-нибудь абитуриентки, еще не успевшей аттестат зрелости получить, предоставляют возможность проводить ночь у себя за стенкой. Мне это трудно понять, хотя о таких ситуациях я тоже знаю. Но нужно как-то уметь приручить мальчишку на которого посматривает дочка, и разговорить его, мы об этом часто беседуем, что современным родителям зачастую не хватает ни времени, ни сил, вот так вот через словесное общение натягивать струночки взаимного доверия. Чем больше будет открытости в их дружбе, чем ненавязчивее и приветливее будут родители, какие-то все-таки установки и границы по возможности очерчивая, тем лучше. Худо, когда мы сразу обзовем дебилом этого мальчика, строчащего смс-ки, худо, когда мы вынудим ребенка по водосточной трубе сбегать на свидание. Я, по-моему, рассказывал, у меня были такие школьники, девочка по трубе решила за мальчиком спуститься, кусок трубы оторвался, обе ноги переломаны, потом этот фрагмент трубы они принесли в храм, стали уже мужем и женою. Ну, у нее все быстро поправилось, но это был, конечно, один форс-мажор. Худо, когда родители не будут уважать в ребенке личность, которая рождена, чтобы мыслить и страдать, дружить и любить. Но еще лучше, я думаю, в подростковый период уже начать окучивать сознание ребенка, потому что сегодня, к сожалению, ситуация такова, что о взрослых вещах помышляют пятиклассники, шестиклассники, еще вовсе даже не проклюнувшись сквозь скорлупу взрослости, они уже сочиняют себе чувства, и тут важно не опоздать.
А мне кажется, что здесь есть и другая сторона у этой медали. Пятиклассники, шестиклассники начинают об этом размышлять и этого жаждать именно в силу того, что им родители об этом ничего не рассказывали. То есть есть такое, знаете, в православной у нас среде, в христианской нашей, такое фе, типа, мы о половом воспитании с детьми не говорим, вырастут в 16 лет, сами все узнают. Но, к сожалению, я, например, помню наш разговор с моим старшим сыном о том, что и как происходит, как зачинаются дети, который возник именно из-за того, что он начал мне задавать вопросы, исходя из которых я поняла, что у него уже какая-то информация есть. Безусловно. Она почерпнута от сверстников, она неверная, она окружена таким флером обсценности, порочности, стыда. Да. И мне кажется, что здесь вот, ну, я почувствовала, что моя задача очень важна сейчас вынести все это, во-первых, в такое бытовое поле, да, ну, то есть вынести это из-под вот этого
затаённого радного
интереса. Непристойности, грязи, да, какой-то, порока, да, и объяснить, что все это происходит в рамках семьи, по любви, во имя рождения детей и так далее и тому подобное. Но очень часто родители этой темы не касаются вообще, и тем самым тоже создают у детей нездоровый ажиотаж.
Это может быть еще и наследие советского периода. Советское время отличалось таким странным пуританством, что считалось,
что
проблем
этого нет, да,
в школе, что у нас бесполые существа учатся в школе, хотя зачастую в комнате пионер-вожатого могло твориться неизвестно что. И, конечно, слушая вас, я трижды согласен. Кто, как не родная мама или умный
папа,
отец, предупреждая вторжение в психику ребенка каких-то информационных кумулятивных зарядов вообще с возрастной психологией, не состыкованных, должны действительно эту деликатную тему открыть именно в контексте идеала, созидания, при том, чтобы ребенок понимал, да, есть какая-то тайна, он должен иметь о ней высокое суждение, но понимать всему свое время и не рвался бы к запретному плоду всеми правдами и неправдами. Да, действительно, думаю, что нашим родителям, сейчас нас многие слушают, конечно, совсем не худо приобрести какие-то книжечки. Многие священники пишут на эту тему о том, что нужно знать каждому мальчику, что нужно знать каждой девочке. Сегодня на прилавках магазинов православных можно найти хорошую и высокую литературу православных психологов, учитывающих возрастную психологию. И, безусловно, чем мудрее мы подойдем к этой интимной стороне жизни, тем лучше. И дай Бог, чтобы и батюшки наши, которые сегодня все-таки не в диковинку, как индийские слоны, и вольно-невольно православные семьи соприкасаются с теми священниками, кому они доверяют по образу их жизни, дай Бог, чтобы священники тоже на эту тему размышляли и помогали родителям наших буйно растущих подростков, как бамбук, часто за ночь отрастающих на 1,5 сантиметра, вводить в эту тему и семейственность, и целомудрие. И я очень рад, что мы сегодня коснулись ее, потому что она заслуживает, я думаю, даже особенные передачи, которые, безусловно, надо бы подготовиться. Я имею в виду воспитание, воспитанию рознь, половое воспитание. И в этом смысле у меня первая даже книга, которую я посвятил своей маме, условно она называется «Учебник жизни», была рекомендована и отделом дополнительного образования к изучению в школе, начинается главой «Жизнь в утробе матери», посвящена тайне рождения на свет Божий и опробована среди первоклашек, когда эта тайна жизни с одной стороны приоткрывается, но с другой стороны ничего гнусного и пошлого, и скабрезного там нет, а только благоговение перед даром жизни.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Мы говорим о том, как выбирать жениха и невесту. Ну вот уже мы приняли этого нового в нашей семье человека как, вероятно, будущего спутника нашего ребенка. И начинается некий период, там, я не знаю, знакомства, адаптации, но это же еще не брак. Ну, там, девочке 18 лет, она только поступила в университет. Что, как нам выстраивать отношения с этим новым человеком и как ребенку с ним выстраивать отношения? Что это? Походы в кино и в театры? И как, когда мы будем говорить о браке? Когда мы закончим институт? Когда мы будем работать? Или все-таки надо срочно выдавать замуж, пока, не дай бог, сами что-нибудь не наворотили?
Единого ответа, безусловно, нет. Хорошо, если девочка не в положении оказалась, когда необходимо уже запрашивать определенные государственные организации в виде исключения выдать нам лицензию на брак. И, безусловно, хотелось бы, чтобы молодежь прежде всего обрела дружественный союз и испытала его в трудах. Совесть ли в отношении к учению? Плохо, когда крутится это, вертится любовь-морковь, пусть даже платоническая, но съедающая львиную долю времени, которую нужно отводить на подготовку к сессии. Вот я благодарю Господа Бога, что не замечал свою избранницу до 4-го курса, хотя она меня заметила на 1-ю, уже, по-моему, рассказывала радиослушателям. Ну вот, матушка моя слушает иногда радиостанцию «Вера» и сейчас уже не так критично относится к моим откровениям. Еще раз повторю, что я принял для себя какое-то внутреннее желание. Нужно жениться. Такого упустить нельзя. Это было, когда моя будущая супруга слепым методом на печатной машинке под мою диктовку писала мой диплом. И не безотрывно, смотря на меня, такого, можно сказать, гуся лапчатого, она быстро-быстро играла на краешках пальчиками, и я вдруг понял, что такая чудовищная работоспособность, умение на лету схватывать еще не завершенную фразу, это судьба. И в этом смысле я помогал впоследствии уже своей супруге год спустя, диплом очень трудный делать по филологической части, а она помогала мне писать мой диплом, точнее, печатать. И супруга, простите, мама моей будущей супруги, нисколько не подозревала, что вот это наш взаимопомощь, этот симбиоз, каким-то окрашенный романтическим флером. В этом отношении, конечно, хорошо бы испытывать женишков лелей современных. Вот у меня перед глазами одно очень счастливое, кажется, венчание. Многодетная семья приняла в свое лоно будущего жениха. Они уже поступили в высшее учебное заведение. И папа невесты, в котором такая мужская харизма, он действительно редкий, по-моему, типаж мужчины, который отвечает наименованию главы семьи, он и кормилец, он и верный супруг, и добрый отец, все намекал жениху и помог ему устроиться на работу, потому что важно понять, кто это, не трутень ли это, не шмель, который только летает над Божьим лугом, как он умеет выстраивать отношения с людьми, есть ли у него психология будущего кормильца. Вот иногда действительно в этом отношении какая-то полная атрофия и инфантилизм, инфантильность, простите, наблюдается у современных молодых людей. Они вроде бы как желают семейных радостей, делают предложения, но при этом у них нет еще здоровой психологии середняка, батрака, как хотите, человека, который готов «эй, ухнем!» тянуть лямку совсем нелегкой боржи, потому что любовь любовью, а все-таки муж — это прежде всего человек, который берет на себя ответственность за семью. И поэтому вот проверить по этому критерию жениха, увидеть, есть ли у него качество трудяги, сподобен, приучил ли он себя к трудам, которые, может быть, его не совсем вдохновляют, дело очень важное, потому что уж совсем было бы обидно постфактум, когда уже все свершилось, понять, что хрупкая девочка, 22-летняя, с красным дипломом и начинающая только свою практику врача в ординатуре или там в поликлинике, ну и вот теперь взвалит на правое плечо такой бурдюк с перекисшим вином или мешок с рафинированным сахаром и не сможет оторвать от компьютера своего принца, чтобы, по крайней мере, выгулить его в парке ближайшем. Вот такого бы не хотелось.
Но ведь, ну, помимо работоспособности, нам бы хотелось, чтобы у избранника или избранницы нашего ребенка были какие-то другие качества, какое-то душевное благородство, эмпатия, что называется, да, умение заботиться, холить, лелеять, а потом, чтобы он стал хорошим отцом или хорошей матерью. Как это все можно разглядеть в 18 лет?
Приглядываться, присматриваться, и это действительно важнейшая составляющая. В чем она? Видит ли молодой человек чуть дальше собственного носа? Не проецирует ли на себя он всю вселенную, превращаясь в какой-то темный квазар, пульсар, втягивающий в себя галактики? Вот я вновь вспоминаю период как раз преддипломной практики общения с супругой будущей. Нас объединила пожилая женщина, которая вскоре ушла в мир иной. После нашего супружества я ухаживал за ней, помогал ее транспортировать до храма и обратно в коммунальной квартире. И мне рассказывала моя Лена, когда она пришла к внутренней убежденности, что я могу быть достойным кандидатом для ее самоопределения. Вы знаете, коммунальная кухня... У каждого свой столик, клеёночка. Не дай бог вы брызнули во время мытья посуды на чужой столик. Не дай бог оставили какой-то развод на клеёнке. Это как родильное отделение или хирургический блок. И вот когда моя будущая супруга увидела, как я тщательно мокрой тряпочкой замываю эту клеенку на общем столике, она потом мне призналась: «Артемий, тут-то я, наверное, поняла, что это ты». Потому что в этом маленьком каком-то жесте, ну, который говорил о моей адекватности, то есть я правильно воспринимал жизнь коммунальной кухни, я старался не давать повода ищущим повода, проявил какие-то, ну, пустяковые качества человека аккуратного, почему-то ей хватило этой жанровой сценки, чтобы ее сердце удостоверило, что Артемий – это ее судьба. Очень интересное психологическое, на мой взгляд, замечание.
Если наши дети нашли друг друга, и мы отметили их бракосочетание, должны ли они жить своей отдельной семьей, или все-таки в наши обязанности родительские входит их поддерживать и обеспечивать, наверное, даже, пока они сами на ноги не встанут?
Поддерживать, но не превращать их в каких-то двух морских свинок, которым в клетку закладывают зернышки, в поильницу, водичку, так что они там милуются и бед не знают. Да еще за ними выносить в поддоне отходы их производства. Я думаю, что, конечно, правы те родители, которые все-таки мыслят о отдельном гнездышке, где дети должны самоопределяться. Вот только вчера меня везет молодой папа, преуспевающий папа, у него подрастают детки, он думает о своей будущности, продолжать ли ему вкалывать на 120% или выбрать для себя такую в своей сфере фармацевтической такой уклад, чтобы у него было время больше для детей. И о будущности мы детей заговорили. Он как раз нашей темы коснулся, говорит: «Знаете, батюшка, я вот смотрю на своих старших друзей, тех, которые обустроили гнездышко для детей, поженившихся, и те уже вошли на все готовое. Уж как дети расслабляются, печали не зная». И по его суждению, здесь нужна какая-то тоже мудрая сдержанность. Ну, с другой стороны, женились, повенчались, давайте, братцы, ищите счастье на стороне, мы свое дело сделали, миллионную свадьбу вам сыграли, как хотите. Я думаю, все-таки это было бы экстремально. Все-таки большинство родителей понимают, без крыши над головой трудно создать все условия для гармоничного брака, но не подменять собою, свою голову к молодым не представлять. Когда у тех продолжает потребительская детская психология работать, а между тем, как они должны уже арбайтен вкалывать, им не без каких-то самоограничений, лишений, потихонечку выстраивать свою жизнь, дело худо. На мой взгляд, родители должны быть как какие-то миротворческие войска, вежливые зеленые человечки, сидеть в кустах с тепловизорами, внимательно присматриваться, что там происходит, вовремя какой-то подачку, бонус, потом вновь уйти в тень. Нужно молодой семье все-таки давать развиваться, проявлять себя, проявлять определенные трудности и ни в коем случае не вываливать из хрущевского рога изобилия всю полноту материальных благ, под которыми, может быть, похоронена молодая семья.
Последний вопрос, а то, к сожалению, поджимает нас время нашей программы. Сердцем выбирать или умом?
Человек – это не искусственный интеллект, и человек – это не сгусток эмоций. Но Бог даровал нам и ум, и сердце, и рациональное, и такое проникающее, интуитивное начало. И поэтому я на этот вопрос для себя однозначно отвечаю. И дом Ростовых, и дом Болконских. Целостное восприятие личности предполагает, что и сердце мое отзывается на Ромео. Он мне не должен быть противен, но и умом я должен взвешивать его качества. И таким образом сердце вещун, а ум капитан на капитанском мостике. А главное, не спешить. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Почаще, дорогие радиослушатели, будем потенциальных женихов и невест приглашать к нам домой. И на чашечку чая, и на английский 5-часовой обед, чтобы смотреть, как кандидат готов ли блюдо предложить соседке, или все, как Собакевич, проецирует на самого себя, как обращается с салфеткой, как он может поддерживать разговор, развит ли он не только как личность жующая и поедающая, обладающая здоровым завидным аппетитом, но как человек, который умеет выстраивать общение. Ах, тема настолько обширна, а времени, как всегда, мало. Я был бы рад, как батюшка, если бы наши радиослушатели, хотя бы наши робкие штришки и наметки восприняли как какой-то ориентир и думали сами. Все-таки, как мы с вами тут не умны и не широки в познаниях, жизнь проживать радиослушателям самим.
Спасибо огромное. Вы слышали «Семейный час» на Радио Вера. У нас в гостях был протоиерей Артемий Владимиров.
До скорых встреч.
«Семейный час» на Радио Вера.